Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кто такой Джон Браун? Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Толстые журналы США. Гость «Американского часа» – редактор «Атлантик Мансли» Тоби Лейстер. Диалог на Бродвее. Яп за пультом. Премьера. Биография Венечки. Америка живет в раскаленной атмосфере. Полстраны не может примириться с другой половиной. Споры идут не только в Вашингтоне, не только у избирательных урн, но и на городских площадях, где разворачивается так называемая война с памятниками. Очередной эпизод этой ожесточенной борьбы с нежелательным прошлым развернулся в Северной Каролине. Студенты свергли с пьедестала известный в этих краях памятник молчаливому Сэму, солдату конфедератской армии, павшему в боях с северянами. Одни считают это актом вандализма, другие – восстановлением исторической справедливости. Владимир Морозов, который не раз приносил нам материал на эти темы, сегодня продолжает этот сюжет.
Многие слышали о знаменитой олимпийской деревне Лейк-Плэсид в горах Адирондак на севере штата Нью-Йорк. Тут проходили зимние Олимпийские игры 1932 и 1980 годов. Уже на подъезде к деревне за лесистыми горами видны два огромных трамплина. Лейк-Плэсид переводится как «озеро спокойствия», но покоем тут и не пахнет. Бесчисленные машины с трудом протискиваются по главной улице деревни, зажатой между горой и озером. В выходной день запарковать машину – задача почти неразрешимая. Улица петляет между бесчисленных отелей, сувенирных ларьков и магазинов, кафе и ресторанов. В одном из них под названием «Танцующий медведь» я разговорился с Робертом, который приехал сюда в отпуск из штата Нью-Джерси. Было еще утро, и в зале стояла тишина. «Роберт, вы знаете, что как раз из здешних мест происходит известный борец за свободу афроамериканцев Джон Браун. В середине XIX века он захватил армейский арсенал в городе Харперс-Ферри, надеясь поднять восстание против рабовладельцев».
Ферри,
Харперс-Ферри. Да, я припоминаю. Много лет назад слышал об этом в школе на уроках истории. Что я думаю про Джона Брауна? Он был смелым человеком, но слишком агрессивным. Насилие обычно порождает насилие и не всегда приносит желаемый результат. Рядом с Олимпийской деревней расположен музей-ферма Джона Брауна. Принадлежавшая ему когда-то земля находится уже не в деревне Лейк-Плэсид, а в городке Северная Эльба, в который входит и сама Олимпийская деревня. Население Эльбы меньше 10 тысяч, а в Плэсид всего 2500 человек. Гид музея – местная жительница Микейла. Скажите, Микейла, вы видели фильм про Джона Брауна «Дорога на Санта-Фе»? Нет, не видела.
I have not seen it, no.
Это фильм 1940 года. Одну из ролей в нем играет будущий президент США, тогда еще совсем молодой, симпатичный парень Рональд Рейган. Так вот, в этом фильме Джон Браун борется за правое дело, но при этом он фанатик и без разбора убивает людей направо и налево.
That's who John Brown was. He did some very extreme things, but he did them for the right reasons.
Да, таким и был Джон Браун. Он делал довольно жестокие вещи, но он совершал их во имя праведной цели. Так что его иногда изображают как террориста, а иногда как героя. Это зависит от того, чью сторону вы принимаете, сторону южан или сторону северян. А здесь, в музее, мы стараемся быть как можно более объективными. Мы не становимся ни на чью сторону, а говорим посетителям, что Джон Браун был противоречивой фигурой. Я понимаю, это позиция вашего музея. Но вот если бы я встретил вас не здесь, а, скажем, за 100 миль от места вашей работы, вы не экскурсовод, а частное лицо, у вас отпуск. В этом случае, каким было бы ваше личное мнение о Джоне Брауне?
As a private person, it's hard for me to decide whether or not the extreme measures he took were warranted.
Как частное лицо, я думаю то же самое. Джон Браун – противоречивая фигура. Мне трудно решить, насколько были оправданы те чрезвычайные меры, которые он принимал. Но кто знает, что было бы без него, потому что захват арсенала Harper's Ferry считают искрой, из которой разгорелась гражданская война. И неизвестно, каким был бы ее исход без Джона Брауна, потому что его имя объединяло людей. И люди пошли сражаться, так как они верили в то, за что выступал Джон Браун. Из искры разгорится пламя. Но захват арсенала и трагедия в городке Harper's Ferry была далеко не главной искрой, из которой разгорелась гражданская война. Он планировал вызвать восстание афроамериканцев, но при личной встрече его отказался поддержать самый влиятельный в ту пору лидер чернокожих Фредерик Дуглас.
No, but they heard about it. And his death was definitely known.
Да, но люди слышали о выступлении Джона Брауна. О его смерти знала вся страна. Толпы людей собирались в всех городах, через которые вдова Джона Брауна, Мэри, везла его тело от места казни до места захоронения. Люди скорбели о его кончине. Здесь, в городке Северная Эльба, его могила стала местом массового паломничества, куда съезжались люди сразу после его погребения.
People mourning his loss. This place became pilgrimage for people almost instantaneous.
В Северной Эльбе я был на ферме и могиле Джона Брауна днем в выходные. Редко-редко один-два посетителя. На экскурсии, которую проводила гид Микейла, присутствовали только мы с женой. На этой, ставшей музеем ферме, Джон Браун оставил свою жену с детьми, когда отправился на юг воевать за права чернокожих. «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». Многие поколения советских людей читали и пели прелестный текст лауреата Ленинской премии Михаила Светлова «Гренада». При этом почти все из нас забывали, чего в конце концов добились мечтатели-идеалисты из стихотворения, ставшего классическим. Слава Богу, до Гренады они не добрались, но много успели и в пределах одной страны. Благодаря усилиям этих мечтателей, деревенские жители России не только не получили обещанной, так сказать, обетованной земли, более того, крестьян превратили в крепостных, лишив даже элементарного права покидать свою деревню. Мечтатели и их подельники, наверное, и сами не заметили, как отбросили Россию на 100 лет назад. А может, и заметили, когда их одного за другим стали ставить к стенке и не кто-нибудь, а вчерашние друзья, такие же бывшие мечтатели. Интересно, из кого во все времена набирают армию таких людей? Эрик Хофер в своей книге «Истинно верующий» говорит, что обычно значительную часть этой армии составляют неудачники. Они, цитата, «страстно стремятся растворить свои сковерканные и бессмысленные «я» в каком-то душеспасительном общественном спектакле, отсюда их склонность к объединенным действиям. Именно поэтому они оказываются среди первых призывников революций, массовых переселений, религиозных, расовых или шовинистических движений. Они накладывают свою печать на эти потрясения и движения, которые творят характер и историю нации. Таким откровенным неудачником, или, как говорят на современном русском языке, лузером, был и Джон Браун. Он перепробовал десятки профессий. Пастух, кожевник, фермер, торговец, почтальон. Строил и продавал кожевенные фабрики, спекулировал землей, выращивал овец, занимался коневодством и везде потерпел неудачу. За долги его сажали в тюрьму. По той же причине против него было возбуждено более 20 судебных процессов. И все это не мешало ему постоянно увеличивать свою семью. 7 детей от первой жены и 13 от второй.
John Brown was not a very good businessman.
Джон Браун был не слишком хорошим бизнесменом. Его деловые начинания часто кончались неудачей. Он не умел копить деньги. Незадолго до восстания он объявил себя банкротом. Но он был хорошим борцом за права чернокожих, отличным оратором, очень хорошим организатором. Но что же такое он организовал? Ничем не спровоцированные убийства нескольких рабовладельцев и неудачное нападение на арсенал в городке Harper's Ferry. Оратор смог привлечь в свой отряд всего 21 активиста, из них 16 белых и 5 черных. Хотя по предварительным планам для успеха выступления была нужна бригада из 4500 человек. В расчете на грядущее восстание Браун готовил оружие, в том числе 950 пик. Он что, всерьез рассчитывал драться пиками против пушек и ружей? 10 октября 1859 года он выпустил общий приказ номер один, в котором от лица главнокомандующего Временной армии Харперс Ферри объявил о начале боевых действий. Но вскоре небольшой отряд морских пехотинцев без особого труда разбил восставших. «Микейла, спрашиваю я нашего экскурсовода, а вас не огорчает тот факт, что, отправляясь на юг страны воевать за права чернокожих, Джон Браун фактически бросил свою семью на произвол судьбы, оставил их голодать?» «Нет, он не оставил их голодать. Его жена Мэри разделяла его взгляды, и когда у нее кончались деньги, он посылал домой муку и соленую рыбу, так что семья могла выжить». Сколько детей оставалось с Мэри после его отъезда? Давайте возьмем середину 1850-х годов, начало кровавых событий в Канзасе. В 1855-м трое его детей жили с Мэри. Трое других погибли во время восстания. Фредерик убит во время резни в Канзасе, Оливер и Уотсон погибли во время нападения на арсенал в Харперс-Ферри. Кстати, отряд для освобождения захваченного Джоном Брауном арсенала направил Роберт Ли, тогда полковник, а позже генерал, командовавший армией южан в гражданской войне. Вот что написал Роберт Ли в своем рапорте начальству. «Джон Браун клянется, что его целью было освобождение всех рабов Виргинии и всего юга, и признает, что он был разочарован отсутствием помощи со стороны как черного, так и белого населения северных и южных штатов. Негры, которых он силой согнал со всех окрестностей, насколько я понимаю, не оказали ему добровольного содействия. Ни один раб, содержавшийся в арсенале, не принимал участия в конфликте, и все они разошлись по домам, как только были освобождены. Результат доказывает, что этот план был разработан фанатиком и сумасшедшим, и он не мог закончиться ничем другим, кроме провала». Полковник Роберт Ли был южанином, поэтому дадим слово и самому Джону Брауну. Вот отрывок из его последнего выступления на суде, который приговорил Брауна к повешению. «Библия учит меня, что я не должен делать людям того, чего я не хочу, чтобы люди делали мне. Далее она учит меня помнить тех, кто в оковах, как будто бы и ты закован с ними. Я пытался действовать согласно этому учению. Я верю, что мои действия были правильными». На стене музея Джона Брауна в городке Северная Эльба висит точная копия такой же картины из музея в Харперс-Ферри. Могучий, похожий на Моисея старик с огромной всклокоченной бородой и выпученными глазами. Его руки как бы распахнуты в сторону зрителя. Что это, призыв или жест отчаяния? В правой руке у него ружье, в левой — раскрытая Библия. The stars above in heaven now are looking kindly down. The stars above in heaven now are looking kindly down. The stars above in heaven now are looking kindly down on the grave of old John Brown. Glory, glory,
на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Новость о приостановлении работы журнального зала, бесценного сайта, который позволял миллионам русскоязычных читателей во всем мире следить за отечественным литературным процессом, привел в отчаяние всех любителей российской словесности. В условиях мизерных тиражей толстых журналов интернет остается залогом их существования. А ведь без толстых журналов русская культурная жизнь кажется, если не невозможной, то уж точно не полной. Однако сам феномен толстых журналов только кажется сугубо национальным русским феноменом. На самом деле такие издания есть и в Соединенных Штатах. Как и всюду, им сегодня трудно найти свою нишу. Они борются и с крикливыми еженедельниками, и с оперативными книгоиздательствами, и, конечно, самым опасным конкурентом – интернетом. Как с этой ситуацией справляются серьезные американские ежемесячники, которые играют в Соединенных Штатах ту же роль, что толстые журналы в России? В поисках обстоятельного ответа на этот вопрос американский час обратился к опыту чрезвычайно успешного в коммерческом отношении и лучшего, на мой взгляд, в творческом отношении печатного органа страны «Atlantic Monthly». Наш корреспондент Ирина Савинова побеседовала об этом с заместителем главного редактора журнала Тоби Лейстером. Сегодня в рамках нашей архивной рубрики «В тему дня» мы вновь приглашаем вас послушать это по-прежнему крайне актуальное интервью.
Давайте начнем нашу беседу с биографии журнала.
У журнала очень длинная жизнь. Он был основан в 1857 году в Бостоне, считавшемся тогда интеллектуальной столицей Соединенных Штатов, где за круглым столом собирались самые выдающиеся мыслители, ученые и литературные деятели того времени. Такой круглый стол так и остался центральной метафорой журнала. В «Atlantic Monthly» сосредоточена самая передовая мысль в материалах, обсуждающих всевозможные темы. Наша философия не имеет ничего общего с партийной линией. Она не однородная, а разношерстная, со всеми противоречиями, вдохновляющими спорами, полемикой с интересными аргументами, заслуживающими того, чтобы в них вникнуть. Мы всегда думаем о себе именно как о журнале с широким кругом глобальных интересов и свежих идей, которые волнуют вопросы, имеющие и внутринациональное, и интернациональное значение.
За полтора века в журнале, наверное, было немало звезд.
Конечно, имен больше, чем я смогу перечислить в этом интервью. В первых номерах печатался Марк Твен. Он получил через нас доступ к национальной аудитории. Один из основателей журнала — Ральф Уолдо Эмерсон, имевший большое влияние на Америку 19 века. Психолог Уильям Джеймс. Президент Тедди Рузвельт читал наши материалы и впоследствии писал для журнала. Мы впервые начали печатать произведения писательниц-женщин. Журнал был стойким борцом за равноправие афроамериканцев и печатал много статей на эту тему перед началом гражданской войны. В 20 веке Эйнштейн печатал у нас свои статьи. Роберт Фрост, Хемингуэй, Уитмен, Керуак, Аллен Гинзберг. Мы первые напечатали Набокова, кажется, еще в 40-е годы, и печатали его довольно долго.
Однако теперь «Атлантик» прекратил традицию ежемесячного рассказа в каждом выпуске. Почему?
Мы совсем недавно пришли к решению выпускать один номер журнала в год, полностью посвященный художественной литературе. Изменилась только наша тактика. Вместо того, чтобы печатать один рассказ в номере, мы отдаем весь номер литературе. Но мы всегда печатали художественные произведения и будем по-прежнему это делать.
Что отличает «Атлантик»? Что делает его толстым, серьезным журналом?
Разнообразие рубрик. Это и есть наше лицо. Мы печатаем материалы обо всем. Это отличает нас от других изданий. Мы не журнал о политике, мы не журнал о культуре. Мы журнал для широкого читателя. У нас не ожидают статей на какую-то определенную тему. Мы стараемся писать абсолютно обо всех важных направлениях в науке, политике, искусстве и литературе. При этом надо помнить, что мы не идеологическая кафедра, с которой проповедуют те или иные идеи. Это просто форма, в которой мы думаем и пишем.
«Атлантик» — ежемесячное издание. В чем его отличие от еженедельника?
В определенном смысле ежемесячник находится в невыгодном положении, потому что мы не поспеваем за новостями. Во время нашего производственного цикла новости происходят и забываются. Но это и преимущество, потому что нам не надо следить за перипетиями каждого дня, а можно смотреть за горизонт, туда, где начинают вырисовываться новые события, которые привлекут внимание всех. Вот тогда читатель возвращается к нашим старым статьям. Другими словами, наша тактика проста — выделять из информационного потока только самые важные новости и писать о них пространные статьи, которые будет интересно читать и через год, и через 10 лет.
У вас есть любимый раздел в журнале?
Я, конечно, неравнодушен ко всем материалам, однако могу сказать, что наш самый характерный жанр — большой нарративный журналистский репортаж в форме художественного повествования, который всегда стоит в центре журнала. Таким эссе мы, в отличие от других журналов, отводим главное место в каждом номере. Естественно, что они пользуются в редакции наибольшим уважением. Могу сказать, что меня, в принципе, привлекают обширные материалы.
Давайте поговорим о стратегии выживания. Как ваш журнал справляется с конкуренцией в условиях изобилия источников информации в окружении множества других журналов?
В жизни медиа есть интересный феномен. Во времена кризисов, таких как сегодня, люди ищут солидных, массивных материалов. Поэтому за годы, прошедшие после 11 сентября, круг наших читателей расширился. К нам стали обращаться те, кого не удовлетворял поверхностный уровень анализа в других изданиях. У ежемесячного органа, такого как «Атлантик», больше времени на глубокое исследование темы и подробное ее освещение. Поэтому наши репортажи всегда многоплановые, а статьи глубокие. Мы стараемся не гнаться за новостями, а следить за судьбоносными событиями, обнаруживая в них тенденцию. Есть у нас и другой тактический прием. Мы переворачиваем общепринятую оценку происходящего, чтобы преподнести события в новом свете. Вы считаете, что произошло то-то и потому-то, но взгляните на случившееся с нашей точки зрения, и вы увидите, что все не так. Мы часто даем новостям новую оценку, иногда противоречащую общепринятой, что, судя по публикуемым нами пространным письмам, провоцирует читателя на размышления и обсуждения.
Что бы вы посоветовали издателю, решившемуся открыть журнал, подобный «Atlantic Monthly», в России?
Я не знаком с издательским климатом России, поэтому мне трудно что-нибудь посоветовать. Разве что главное, в рекламе должно подчеркиваться отличие такого органа, отличающегося от всех существующих. В Америке есть столько журналов, я уверен, что и в России хватает, которые гоняются за повседневными новостями, за незначительными событиями в жизни. Такие издания либо быстро исчезают, либо изменяются в угоду спросу, причем так охотно, что становятся неотличимыми друг от друга. Эффективность нашего подхода, а посмотрите, сколько лет мы успешно существуем, писать материалы, которые не напишут другие, концентрировать внимание на глобальных проблемах, быть форумом для дискуссий, заставлять читателей думать о смысле происходящего, вместо того, чтобы просто снабжать их информацией.
Atlantic Monthly может быть и лучше, но отнюдь не единственный серьезный ежемесячник страны, который приспособился к вызовам 21 века. Harper's Magazine, например, другой американский орган со столь же славной полуторавековой историей, даже сформулировал конкретные стратегические установки, которые полезно знать каждому редактору толстого журнала. Вот они.
Во-первых, стабильность и преемственность, помогающая избегать резких перемен в угоду моде. Во-вторых, беспартийность, которую можно назвать скептической независимой суждения. В-третьих, ставка на персонифицированную поэтику, на сгущенную субъективность стиля. В-четвертых, жанровая пестрота. В-пятых, умение сплотить своих читателей, превратив подписчиков в клуб единомышленников.
Ну и в-шестых, добавлю я, терпение. В журнальном деле успех приходит к тем, кто верит в особую судьбу своего издания. В 1982 году «Harper's» стоил издателю 2,5 миллиона долларов убытка в год. Сейчас он приносит прибыль. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Яп за пультом. Премьера. Биография Венечки.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. «Яб за пультом». Премьера. Биография Венечки. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Как всегда, с колоссальным интересом и вниманием встретили открытие сезона в Нью-Йоркской филармонии, Нью-Йоркского филармонического оркестра, нашей главной музыкальной институции, если не считать, конечно, Метрополитен оперу. Все ждали выступления нового музыкального руководителя оркестра Яапа Ван Зведена. Это был его как бы официальный такой, что ли, дебют. И первые отзывы очень-очень одобрительные и даже, можно сказать, восторженные. Ван Зведен обошел многие очень подводные камни вот в этой своей презентации. Он очень осмотрительно выбрал эту программу для своей инаугурации, если мы можем так выразиться. Мы в недавней передаче, в недавнем с вами разговоре говорили о том, как меняется руководство в главных нью-йоркских институциях культурных. Очень интересно тоже, как эти перемены происходили в Нью-Йоркском филармоническом оркестре. Золотой эрой оркестра считается теперь, именно теперь, время, когда им руководил Леонард Бернстайн, столетие которого очень-очень широко и торжественно, и, главное, с большим количеством исполнений отмечается в Америке.
В кабинете нового руководителя филармонического оркестра два портрета двух его предшественников, Малера и Бернстайна.
Да,
и они смотрят на него со стены, и, как сказал корреспондент «Нью-Йорк Таймс», который с ним разговаривал в связи с дебютом, тот нисколечки не смущен таким соседством. Нет. И он ведь не новичок в Америке, он до этого руководил Далласским оркестром. И он учился у нас в Нью-Йорке, в Джулиард Скул. Он говорит, из этого же кабинета он видит свою школу, где он 18-летним мальчиком приехал учиться, совершенствовать свое мастерство. То есть он, конечно, Нью-Йорк знает, но, тем не менее, Нью-Йорк самогодить очень непросто.
Да, кстати, замечу, что, конечно, с Малером Ван Зведен сфотографироваться еще не мог, но фотографии с Бернстайном у него уже висит. Потому что Бернстайн, это очень интересно. В общем, его как бы благословил вот на этот дирижерский путь. Ван Зведен очень интересная биография. Он юноша еще стал концертмейстером Концертгебау, главного голландского оркестра. Это один из лучших оркестров Европы.
Он входит в пятерку, да?
Да, да. И он стал юношей. Это колоссальная честь. Это значит, он был замечательным совершенно скрипачом. И во время одной из репетиций, когда Бернстайн дирижировал этим оркестром, он вдруг сказал, что он хочет послушать, Бернстайн хочет послушать из зала, как звучит, и сказал концертмейстеру, ну вот встаньте и подирижируйте, а я пойду в зал послушаю. Молодой я подошел, значит, на дрожащих ногах, естественно, кое-как что-то там такое изобразил. Когда все это кончилось, то Бернстайн сказал, да, ужасно это все у вас получилось, но у вас есть потенциал. И таким образом как бы его благословил на его будущую дирижерскую карьеру и поощрял его в этом. Он считал его хорошим дирижером.
Соломон, когда его звали в Нью-Йорк, то были некоторые сомнения относительно репертуара. Дело в том, что его считают специалистом по стандартному набору классической музыки. И считалось, что он не пустит новых композиторов, может не пустить. Что говорит его выбор репертуара по этому поводу?
Я сейчас отвечу на этот ваш вопрос, Саша, но сначала я хочу такую любопытную деталь привести. В качестве руководителя Далласского симфонического оркестра Ван Зведен был самым высокооплачиваемым дирижером Соединенных Штатов и, думаю, всего мира.
$5 миллионов.
5 миллионов и 100 тысяч.
Нам хватило это добавить.
Да, цифра внушительная. И, что самое интересное, перейдя на работу в Нью-Йоркский оркестр, он потерял в зарплате Здесь поменьше зарплаты, по-моему, даже на пару миллионов. Она еще, по-моему, не озвучивается официально. Это мы узнаем, когда он будет заполнять налоги. За этим
Нью-Йоркские газеты. В отличие от Трампа, он их покажет.
Да, Нью-Йоркские газеты за этим очень внимательно следят. Самая низкооплачиваемая газета Нью-Йорка для посторонних авторов, естественно, это «Нью-Йорк Таймс». В мое время, вот я публиковался, наверное, дюжину статей напечатал в «Нью-Йорк Таймс». Другое издание платило больше, но это была честь зато. Да, вот то же самое с зарплатой в Нью-Йоркском оркестре. Почитается за честь, и поэтому можно платить меньшую зарплату, чем удалось. Что же касается его репертуара, то да. Ван Зейден считается специалистом в классике, как вы справедливо совершенно сказали, и за это его и выбрали, потому что предыдущий дирижер Алан Гилберт себя показал, это тоже вот мы об этом должны сказать, такое интересное явление. Каждый раз, когда приходит новый руководитель в такую вот институцию, будь это Метрополитен, будь это Нью-Йоркский оркестр, любой другой оркестр, но в Нью-Йорке это особенно, начинается мощная рекламная кампания по продвижению имиджа этого человека. Вот это он везде, на плакатах, всюду, в автобусах, стенды на улицах, конечно же, рядом с филармонией и так далее, и так далее. Так вот, такая же кампания была проведена с предшественником Ван Зейдена, Алан Гилбертом. О нем говорили, что вот он нейтив нью-йоркер, то есть местный свой, мама его играет в оркестре, и он и такой, и сякой. Он оказался, как в таких случаях, может быть, я это, у меня слишком безапелляционное мнение, но было такое выражение, помните, в России, пирожок ни с чем. Вот он оказался таким пирожком ни с чем, который весьма заурядно проводил исполнение классического репертуара и в основном как бы налегал вот на такой новый репертуар, на музыку 20 века, или на премьеры, в которых у него не было никаких конкурентов. Но критика нью-йоркская очень почему-то вот любит музыкальная премьера. Вот им вынь да положь, чтобы исполнялась бы авангардная музыка, вот музыка сегодняшнего дня. Удач на этом пути немного, но все равно, когда объявили о том, что Ван Зейден возглавит Нью-Йоркский оркестр, первые же претензии были, а ведь он там у себя в Далласе совсем немного современной музыки играет. Не знаю, кому так дико необходима эта современная музыка, но для своего вот этого инаугурационного концерта Ван Зейден как раз выбрал новое сочинение, которая полностью, по-моему, подтвердила мою идею, что исполнять современную музыку надо весьма осмотрительно. Часть музыкантов стояла на сцене, импровизировала, а другая часть гуляла по залу и импровизировала. Зачем для такой музыки нужен композитор, еще я не знаю, потому что можно было просто пригласить музыканта. Конечно, музыкантам это очень нравится, они развлекаются, они ходят и играют, что хотят. На полном серьезе главный музыкальный критик Антони Томазини из «Нью-Йорк Таймс» написал, что были очень-очень интересные созвучия получались. Конечно же, если выпустят шимпанзе, которое будет молотить по ударам, тоже будут моментами интересные созвучия.
Хорошо вы относитесь к нашей филармонии.
Да. Но публика еле вытерпела эти 20 минут и, наконец, перешла к главной приманке, если так угодно, концерта. Это Даниил Трифонов, новая музыкальная звезда, один из немногих людей, которые способны собрать полный зал под свое имя. Замечательный пианист, исполнил фортепианный концерт Равеля, это, который можно считать музыка 20 века, и в то же время она такая в джазовом таком стиле, доступная, легкая, изящная, и Трифонов замечательно, как всегда, ее сыграл. А затем последовало, наконец, что называется, основное блюдо, и это фирменное для Ван Зейдена произведение «Весна священная» Стравинского. Он прославился исполнением этой музыки еще у себя в Далласе, и она произвела убойное впечатление и на аудиторию, и на критиков. Я слышал разговоры об этом, как публика это все обсуждает, и самое сильное впечатление в итоге на людей, которые музыкой интересуются, оставил даже не Трифонов, хотя он был на высоте, и его бесировали, конечно же, как полагается, но оставил «Весна священная». Для Томазини там было даже слишком много, слишком громко, слишком брутально. Ну а как же еще исполнять «Весну священную», если не брутально? Конечно же, и тоже, понимаете, вот Алан Гилберт, когда он исполнял вот такого рода музыку, это все было такое сглаженное, такое, все такое усредненное. Вот то, что я охарактеризовал словом «пирожок ни с чем». А Ван Зейден показал себя, конечно, очень индивидуальным мастером. Кстати, оркестранты говорят, что на репетиции он очень требователен, вежлив, но очень требователен, не стесняется.
Он заставил повторить одну и ту же фразу 8 раз.
Да, но это, кстати, не так даже много. Ну, конечно, времена опять-таки, вот то, о чем мы все время говорим, времена меняются. Когда-то Тосканини мог орать на оркестрантов, поносить их последними словами, и во время репетиции вытаскивать часы, значит, кидать их на пол и их топтать в гневе.
Мы все знаем, что он покупал специально дешевые,
да, часы. Дешевые, конечно. Но все, тем не менее, боялись и тряслись. Я-то всегда вспоминаю замечательную байку, опять-таки, может быть, это и неправда, про Мравинского, который, когда алтарист во время исполнения симфонии Бетховена киксанул, как говорят в народе, то есть сыграл не ту ноту, продолжая дирижировать дальше, Мравинский продолжал смотреть на этого алтариста, и у бедолаги случился припадок сердечный. Так что времена вот таких вот диктаторов, как мы все время будем поневоле вспоминать, уже прошли, но Ван Свейден принадлежит все-таки в значительной степени к этой старой школе, и мне чрезвычайно интересно, как оркестр Нью-Йоркской филармонии, разболтанный, по моему мнению, при Гилберте в достаточной степени, будет привыкать к более суровой и строгой руке нового дирижера. А покажем мы «Весну священную», фрагмент из нее в исполнении Ван Свейдена.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио «Свобода». Книжная полка. Сегодня, благодаря любезности наших друзей из редакции Елены Шубиной, московского отделения издательства АСТ, мы можем поговорить о книжной премьере. Это книга, которая на днях выходит, или только что вышла в Москве. Это первая такая полная биография Венедикта Ерофеева.
Это вообще, по-моему, первая биография полная.
Сложный вопрос, потому что существуют всякие хроники биографические, существует собрание свидетельств, существуют комментарии, но ничего такого фундаментального никогда еще не было сделано. Эту книгу написали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симоновский, который является не филологом, как первые двое, а физиком. И они вот втроем совершили такой подвиг. И книга называется так: «Венедикт Ерофеев. Посторонний». Выход ее приурочен к 80-летию Венедикта Ерофеева, которого все звали почему-то Венечка, хотя, конечно, это совершенно не соответствует действительности. И в предисловии к ней авторы пишут так: «Себе мы отвели роль отборщиков, тематических классификаторов, а также проверщиков всего этого материала на фактологическую точность. Также свою задачу мы видели в уловлении, подчеркивании и по возможности интерпретации противоречий между точками зрения мемуаристов». То есть они собрали огромное количество свидетельств всех людей, которые либо знали, либо слышали что-то о Ерофееве. Материалы документальные, разговоры, байки, сплетни, слухи – все собрано здесь. И уже поэтому эту книгу невероятно интересно читать. Вторая часть книги – это филологическая полка. И каждая глава построена так. Это история из жизни, какой-то вехи в жизни Венедикта Ерофеева. Это его место его рождения, учеба в университете, работа, как мы знаем, на кабельных работах, где была написана книга «Москва. Петушки». И тут же параллель в книге «Москва. Петушки», в его творчестве. То есть мы видим Ерофеева дважды. Мы видим его как человека и видим его как...
Писателя.
Писателя, как автора и авторского персонажа. Они пишут о том, что они похожи, но не совпадают. И приводят очень интересное свидетельство Беллы Ахмадулиной. которое написал Ерофеев так. «Так не живут, не говорят, не пишут. Так может только один – Венедикт Ерофеев. Это лишь его жизнь, равная стилю, его речь всегда собственная, его талант. Свободный человек – вот первая мысль об авторе повести, смело сделавшем ее героя своим соименником, но отнюдь не двойником». Очень точное замечание. Кстати сказать, там есть некоторые и мои воспоминания о Ерофееве, хотя никогда в жизни Ерофеева не видел, я его видел только в гробу. Когда я первый раз приехал в Москву после эмиграции, то это был тот день, когда хоронили Ерофеева. И мы прямо с аэродрома поехали в церковь, где его хоронили. Это была православная церковь, хотя он был католиком.
Он же был католиком.
Да, это, кстати, очень любопытное свидетельство, почему он был католиком. Есть воспоминания Муравьева, его ближайшего друга, да. Который объяснил, как он уговорил Ерофеева стать католиком. Он писал так. «Никакой национальной религии быть не может. И православная церковь в России была, остается подчинению государства. И что вероучение католическое отчетливее и понятнее и несколько разумней, а он, Ерофеев, был большим поклонником разума. Несколько упрощая, я ему представлял католичество как соединение рассудка и чувства юмора. Честертон говорил, в религию людей без чувства юмора я не верю. А у Иисуса Христа, как мы решили с Венечкой, было очень тонкое и изощренное чувство юмора. Но, может быть, иногда чересчур тонкое, говорил Венедикт Ерофеев. Характерная история, да, чувство юмора побудило его стать католиком. Но хоронили его в православной церкви, я был на этих похоронах и посылал в лоб.
Не означает ли этот факт, что вы все-таки хоронили в православной церкви, что не рассматривали обращение Ерофеева в католицизм?
Вы знаете, там подробно описывается вся эта процедура о том, как католический священник дал разрешение на похоронение по православному обряду, и я видел, как это происходило. Это была очень любопытная сцена. Она была в духе самого Ерофеева, потому что в церкви на паперти стояла куча бомжей. Какие-то алкаши. Они были люди явно дно общества. В то же время вся московская интеллигенция. Совершенно. Но и московская интеллигенция вся там стояла. И вдруг в церковь вошла ослепительно красивая Белла Ахмадулина в черном платье и положила на открытый гроб Ерофеева одну красную алую розу. Все это было очень эффектно, должен сказать. Так что книга, конечно, рассказывает о Ерофееве все, что мы хотели знать и не боялись спросить. И это, конечно, большое счастье, потому что теперь у нас есть, как вы любите говорить, дефинитивная биография Ерофеева. Теперь мы можем узнать все. Ну, например, кто ему нравился? По-моему, это замечательный вопрос, кого любил Ерофеев, кого он считал себе ровней, ведь он был очень высокомерным человеком и знал себе цену. Про Солженицына он сразу сказал, что интересно, я и так знаю, а что не знаю, мне не интересно. Но это было до того, как он прочитал «ГУЛАГ». «Венечка прочел ГУЛАГ, был просто убит, закрыл дверь, задвинул шторы и долго так сидел», писал Владимир Муравьев, тот самый его близкий друг. Позднее на вопрос в интервью, что может дать сейчас публикация ГУЛАГа, Ерофеев ответил, «Ребятам, вроде моего 23-летнего сына, она необходима до зарезу, а те, кто поглупее, может, поумнеет». Из поэта Венечка Ерофеев недолюбливал всех. Единственное, кто ему нравится, это была Ахмадулина и Бродский.
Вы говорите, это Бродский, конечно же.
И там есть, конечно, и наши персонажи, Гриша Полик, Лиля Пан, это наши друзья, которые уговаривали Ерофеева написать о Бродском. В прозе Ерофеев говорил, мне нравятся наши культтрегеры типа Михаила Гаспарова, Сергея Веренцева, а среди прозаиков я не нахожу никого. Но там описывается любопытно, чего я не знал никогда, хотя я всю жизнь следил за Ерофеевым, сколько себя помню. Это его отношения с Юрием Казаковым. Они, оказывается, были близки и уважали друг друга, и Казаков сказал, что в всей русской литературе есть только три человека, которые умеют писать. Это Бунин, я и Венечка Ерофеев. Короче говоря, эту книгу можно пересказывать с любого места и читать с любого места. И она очень интересна еще и как филологический труд, потому что они прекрасно интерпретируют Ерофеева именно с точки зрения поэтики, очень сложной. Например, они говорят так. Структура книги построена по алкогольному хронотопу. Временной мерой и смысловым ритмом его дороги судьбы является доза. То, сколько выпито. Мне кажется, это очень точное замечание, я сам писал, о алкогольной составляющей композиции этой книги, которая прослеживает от начала до конца, от похмелья до полного опьянения. И сам текст, сам стиль книги следует этому вот пьянству, потому что становится все более и более взлохмоченный такой. И мне кажется, что это, конечно, филологический бестселлер.
Я хочу добавить немножко о музыкальных вкусах Ерофеева. У него очень интересное тоже было. Ну, для начала скажу, что он очень-очень любил Шостаковича. И вот тут начинается детективная история. Якобы даже написал роман Шостакович, который он якобы оставил в электричке, в авоське, в которой также была бутылка водки. И уже после смерти Ерофеева один из его знакомых напечатал главу из этого романа, якобы которая у этого вот знакомого обнаружилась. Но, по общему как бы мнению, происхождение этой главы весьма сомнительно, и авторство Ерофеева, по-моему, тоже весьма серьезным образом оспаривается. Очень может быть, что вообще все вместе взятое — это только легенда, байка, выдуманная самим Ерофеевым.
Знаете, в этой книге много говорится о том, чему верить, чему не верить. Это очень трудно отличить одно от другого, потому что он сам был большим мифотворцем. Некоторые детали меня удивляют. Он, например, я никогда не знал, что Ерофеев был страстным любителем телевизора. Он 3 раза смотрел «17 мгновений весны» и был в полном восторге от этого. Он смотрел программу «Время» всегда. И вообще телевидение его очень увлекало, советское телевидение. Правда, странно? Еще одна деталь, которая, мне кажется, очень важной вспомнить о Ерофееве, это то, что этот автор... Казалось бы, самый непереводимый из всех прекрасно прижился во всем мире. Ерофеева переводили, и переводили замечательно. И я в связи с этим вспоминаю один перевод замечательного переводчика из Глазго, он уже пожилой человек, который перевел вообще всю русскую драму заново, и Чехова, и кого угодно, и Гоголя он переводил, и Островского. Он перевел «Москва петушки», и о том, как хорошо он это сделал, можно судить по названию книги. «Moscow Stations». Это необычайно тонкий перевод, если мы вспомним, что станциями называются остановки на крестном пути Христа. Вот когда он шел на Голгофу, когда раз он останавливался, это называется станция. И вот этот перевод Стивена Макрейна стал настолько популярен, что по нему сделали спектакль, в котором играл знаменитый английский актер, он сэр, рыцарь, Том Кортни. И этот спектакль был показан в Нью-Йорке, вызвал большой энтузиазм, большое оживление, и был награжден всякими премиями. К чему я это говорю? К тому, что все можно перевести. Вот когда говорят, что есть непереводимые вещи, это значит, что нет хороших переводчиков. И вот «Москва петушки» к тому доказательство.
Вы знаете, Саш, я считаю, что нет, все нельзя перевести, и доказательством является фигура Пушкина, которая так... и не сумели перевести, и не сумеют. Переводимость Ерофеева, мне кажется, все-таки заключается в том, что, как это ни парадоксально, у него дело не в языке Ерофеева, а дело в его мышлении. А мышление поддается переводу. Это как раз та часть, которую можно перевести, идею. А как бы словесную, что ли, оболочка их в данном случае вторична по отношению к идее, условно говоря, алкоголика, путешествующего во времени и пространстве. Плюс тоже, подумайте, это ведь невероятно совпадает со стереотипом западного восприятия русского человека, который должен быть обязательно а. алкоголиком и б. метафизическим алкоголиком.
Я считаю, что язык венчики Ерофеева как раз-то тот самый язык, который разошелся на пословице как горе от ума. И поэтому его языковая пластика, она абсолютно восхитительна. Но вы знаете, то, что вы сказали, действительно похоже на правду. В 1979 году был фестиваль русского неофициального искусства в Массачусетсе. Я был на этом фестивале, и вот представьте себе картину. Там был Алёша Хвостенко, Алексей Хвостенко, который покорил весь город, и он силами студенческого театра поставил первую инсценировку «Москва петушки». Можете себе представить, на английском языке, конечно, и все пили там не коктейли венчики Ерофеева, а смирновскую водку, но так или иначе студенты с восхищением, не жидкость от потливости ног, но студенты с восхищением играли все, и после спектакля мы остались там и долго с ними разговаривали. Да был совсем не похожий на Ерофеева, но они прекрасно понимали, о чем идет речь, и я думаю, что, может быть, это традиция битников, которые, собственно говоря,
да,
сыграли большую
точно.
Важную роль в американской
правильно,
культуре.
Потому что, правильно, абсолютно точное замечание, Ерофеев писал именно в битническую традицию.
Любопытная мысль. Соломон, вернемся к музыке. Дело в том, что Ерофеев внимательно и очень глубоко воспринимал музыку. В записных книжках, совершенно бесценный, кстати, материал, он писал, например, о музыке Брукнера. Он очень любил почему-то именно его.
Он очень любил, что очень интересно и необычно, не для профессионального музыканта, он очень любил Сибелиуса.
Да, тоже верно.
Сибириус, он
считал, что это свой северянин, ведь он
Север.
Да. Он писал в записной книжке 1965 года, это я цитирую из книги Ликманова и компании. «Я в последнее время занят исключительно прослушиванием и продумыванием музыки. Это не обогащает интеллекта, не прибавляет никаких позитивных знаний. Но возвышая затемняет ум и сердце, делая их непроницаемыми ни снаружи, ни изнутри. Как всегда, запись сложная и глубокая. Соломон, что происходит с музыкальным осмыслением Венчи Ерофеева?
Странным образом, не так много сделано композиторами отечественными. По всегдашней причине, вероятно, они как-то ленивы и нелюбопытны. А может быть, не хватает, как говорится, силы замахнуться, но... Тут есть одно очень важное исключение, замечательное сочинение, автором которого является Родион Константинович Щедрин, наш большой русский композитор. Он сочинил симфонический фрагмент, как он его назвал, «Москва-петушки». Причем история этого дела такова. Я спрашивал у Родиона Константиновича, почему он оперу не написал. Я спросил его по «Москва-петушки». А он мне сказал, да, я хотел написать эту, такую оперу. И даже был как бы заказ, была договоренность с оперным театром немецкого города Регенсбург. Мы совсем недавно говорили об этом театре в Регенсбурге в связи с постановкой одной из философских опер, когда мы обсуждали вот такой новый жанр появился. Видно, это был такой театр продвинутый, да. Тем не менее, вот как всегда в таких случаях бывает, к сожалению, вот, чем старше становишься, тем ты чаще убеждаешься, от каких случайностей зависит судьба вообще произведения. Сменилось руководство в этом Регенсбурге, и новый дирижер сказал, что его не увлекает эта идея, пришлось от нее отказаться, но в 2014 году Щедрин сочинил вот этот самый симфонический фрагмент по заказу фестиваля в Вербье. Он много думал об этой опере, мне он сказал, что считает ее великой трагической книгой, это цитата.
Вы знаете, мы говорили с ним, когда я его посетил в Мюнхене недавно, он рассказывал о своем замысле этой оперы, и в связи с чем он написал оперу «Левша». И мы говорили о том, что «Левша» — это «Москва-петушки» 19 века. Правильно, ему эта мысль очень понравилась. Конечно. И он сказал, что эта опера зреет, так что, может быть, она все-таки еще получится.
Будем надеяться. А сейчас мы тогда прослушаем фрагмент из симфонического фрагмента «Москва-петушки», автор Родион Константинович Щедрин. Я оцениваю эту музыку как своего рода Достоевскиаду, если можно сказать. Это такая музыкальная фантасмагория, в которой центральным элементом является вот этот мотив поезда. Поезд как судьба, если угодно. А есть там и лирические моменты, это такие моменты прострации. И Щедрин вспоминал, что он говорил музыкантам на фестивале Вербье, для которого эту музыку предназначил, что нужно играть с большой тоской, с большим таким отчаянием. Ну, европейские музыканты, может быть, не очень хорошо понимают, что такое русская тоска, но сейчас мы услышим фрагмент из этого опуса.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Ирина Савинова, Тоби Лейстер и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».